авторизация.
Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь рубрика «Авторизация». Мы в предыдущем выпуске провели голосование небольшое, чтобы решить, какой же автор будет следующим. Немножко подкорректировали его результаты по техническим причинам, но, как это было зимой, мы обязательно расскажем о всех авторах, которые так или иначе были упомянуты в голосовании. Просто ваши голоса, они решают именно порядок, в котором мы будем рассказывать об этих авторах. Поэтому сегодня мы снова немножечко играем в жулика, мы воруем рубрику «Азия Микс» с какой-то стороны, потому что вновь возвращаемся в Китай. Сегодня поговорим о писателе научной фантастики, о писателе китайской научной фантастики. Опять же, уже был у нас выпуск про другого автора. Я говорю, конечно же, о Чэнь Цюфане или Чэнь Цюфане. Все-таки имя пишется через «ю», но поскольку китайское имя, наверное, его правильнее произносить через «ю» — «Цюфань». Но иногда мы будем говорить «Цюфань». Думаю, не так критично. Также вы его можете знать под псевдонимом Стэнли Чан. Родился Чэнь в 1981 году в Китае, и окончил он Пекинский университет по специальности литература и по специальности искусство. То есть у него такое, получается, двойное образование с разветвлением. После этого он какое-то время работал на корпорацию Google и участвовал уже отдельно от Google, но хотя на самом деле вроде как и внутри компании Google он этим занимался, но потом уже отдельно от Google конкретно занимался разработкой корпорации, которая работала с виртуальной реальностью, которая работала с дополненной реальностью, то есть со всеми этими VR-очками, погружениями в метавселенную, это сейчас термины с произведений Нила Стивенсона, и так далее, и тому подобное. Мы очень часто, когда говорим о фантастах, о писателях-фантастах, вспоминаем виртуальную дополненную реальность. Также Чэнь вспоминает очень забавную историю о своей работе в Гугле. Однажды корпорация отправила его работать по обмену в Дублин, и когда он прилетел в Дублин, он сказал, что города скучнее ему видеть не приходилось, потому что это была зима, в Дублине шел дождь, который сменялся снегом, все было пасмурно, скучно, но Чэнь очень благодарен Гуглу за эту, ну, скажем так, стажировку, потому что в Дублине он написал несколько строк одного из своих произведений, и, по сути дела, вот эта вот атмосфера, такая гнетущая дублинская, она его вдохновила начать определенное произведение. Он не уточняет, какое конкретно. Также Чэнь работает в качестве колумниста в различных журналах. Он выступает еще и в роли сценариста, между прочим. И самое главное, он также переводчик. Он переводит много литературы научно-фантастической с английского на китайский язык и таким образом делает ее доступной для большей части китайской аудитории, то есть развивает научную фантастику в Китае не только сам, создавая романы, но и переводя чужие произведения. Надо сказать, что это очень удобно, потому что в некоторых интервью, не во всех, но в некоторых, Чэнь говорит по-английски, и это воспринимать намного проще, чем при прочтении субтитров, которые автоматически переведены с китайского. Также Чэнь признается, что очень много смотрит различных фильмов о научной фантастике и, в принципе, фантастических фильмов, и очень много читает. На каком-то ресурсе было написано, не буду ручаться за то, что эти числа прям 100% точные, что Чэнь читает около 50 книг в год и смотрит около 100 фильмов, сериалов разного размера, естественно. Может быть, там есть и короткометражки. Опять же, за числа я не ручаюсь, но объем действительно большой, и сам автор признается об этом в интервью многократно. В каком же жанре пишет Чэнь Цюфань? Ну, как мы уже отметили ранее, это научная фантастика, но это не просто научная фантастика, а это так называемый научно-фантастический реализм. Что это такое? Это фантастическая литература, которая максимально приближена к реальности. Как говорит Чэнь, он все вдохновение старается черпать из реальной жизни. То есть это научная фантастика не о создании каких-нибудь, допустим, порталов, когда ты можешь, находясь дома, кстати, очень актуально во время карантина, зайти в портал, оказаться в магазине, все купить, войти в портал и вернуться обратно. Такого пока в реальном мире нет, даже прототипов никаких нет, поэтому это уже обычная научно-фантастическая фантастика. Да, на карантине начинают путаться мысли. Обычная научная фантастика, я, конечно же, имел в виду. Но научно-фантастический реализм основывается на тех явлениях, которые становятся тенденцией, и в скором времени они могут перестать быть столь фантастическими. Например, это опять та же виртуальная или дополненная реальность. Эта тема сейчас очень сильно развивается, и авторы, научные фантасты, берут ее и дополняют, как бы прокручивают через временную пленку и смотрят, как эта тенденция может развиться в будущем и стать реальностью. И она вполне действительно может стать такой реальностью, как ее описывают авторы. Или, например, эта тема переработки мусора, о которой мы поговорим сегодня еще чуть позже. Она действительно приближена очень сильно к реальности, но автор просто берет и докручивает ее до, на данный момент, фантастического элемента. Но в будущем, уже, допустим, может быть даже лет через 15, этот элемент может стать совсем не фантастическим, а вполне себе реальным. Чэнь Цуфань рассказывает про свое становление как писателем. Он говорил, что начал писать, в принципе, довольно давно, еще в юношеские годы, еще в школе. В институте он, как бы, ну, условно говоря, показал себя как хорошего автора, как человека, который умеет писать художественную литературу. Но при этом он писал по чуть-чуть и совмещал это с другими видами деятельности. Но после некоторых китайских реформ, после того, как правительство стало обращать внимание на жанр научной фантастики и стало поощрять его даже в некоторой степени, Чэнь стал полноценным писателем, и он вообще считает, что писатель должен работать полноценно как автор, полноценно должен постоянно заниматься написанием книг и не отвлекаться на другую работу, если, естественно, есть такая возможность. Поэтому сейчас Чэнь по большей части занимается именно писательством и параллельно его приглашают писать сценарии и заниматься чем-то другим, связанным с его специальностью. Также Чэнь говорит о одной сложности написания научной фантастики. Для него это логичность, то есть есть некоторые точки, допустим, в сюжете в научной фантастике А, Б и С, которые нужно соединить, но поскольку это научная фантастика, то нужно учесть все реальные факты, все законы физики. Как говорит автор в одном из интервью, вы не можете написать научно-фантастический роман о физике, допустим, основанный на квантовой физике, не зная элементарных законов этой квантовой физики. Если вы их не знаете и придумываете, тогда это будет уже не научно-фантастический роман. И, как говорит Чэнь, для того, чтобы написать, условно говоря, 30 тысяч знаков, нужно сначала прочитать 500 тысяч знаков научной литературы на эту тему. И поэтому для Чэня основная сложность — это именно соединить все точки так, чтобы история выглядела правдоподобно с научной точки зрения. Как он говорит, например, в «Звездных войнах», в первых эпизодах, которые выходили, не в первом, втором, третьем, если по счету, а получается в четвертом, пятом, шестом, была «Звезда смерти», если вы смотрели, вы знаете, если не смотрели, огромная космическая станция, которая пуляется здоровым лазером, и лазер разрушает планету. Чэнь говорит, что «Звездные войны» нельзя считать научной фантастикой, но, в принципе, никто и не считает это научной фантастикой, потому что космос — это вакуум, и в космосе стрелять таким здоровым лазером, ну, насколько известно, по крайней мере, науке сейчас, невозможно. И поэтому автор говорит, что вот такие вот маленькие тонкие детали, нюансы всегда нужно учитывать, и это самая главная сложность. Как говорит Чэнь, для него в книгах научной фантастики, в своих книгах, то бишь, самое главное — это все-таки именно человеческие чувства, раскрытие человеческих характеров, раскрытие человеческих эмоций, а не технологии, потому что, как говорит автор, технологии и логика не могут решить все, они не могут дать человеку все. И поэтому больший акцент нужно делать именно на нашей внутренней составляющей. Кто мы такие, как мы реагируем на те или иные ситуации, что с нами произойдет тогда-то, что тогда-то и так далее. Также Чэнь говорит, что для него очень важно ставить какие-то вопросы, определенные в книгах, и потом на них отвечать. Чейн также признается, что очень большое внимание уделяет деталям всего информационного и жизненного, в принципе, поля и вообще всех событий, которые происходят вокруг. Он постоянно что-то записывает, подмечает и, естественно, потом использует это в романах. Он даже рассказывает историю, ну, не конкретную, а в принципе такую историю, свой творческий процесс, можно и так сказать. Иногда он условно написал 10 страниц и начинает прописывать какой-то диалог или какую-то сцену и понимает, что в это место можно вставить какую-то историю из новостей, условно говоря, которую он когда-то слышал. То есть в процессе написания он придумывает, как ту или иную деталь, найденную в реальной жизни, можно вставить в этот фрагмент сюжета. Чэнь Цуфань — это единственный ребенок в семье, поэтому он считает себя ответственным за то наследие, во-первых, по отношению к своим родителям, во-вторых, за то, какое наследие он оставит за собой, и считает, что главным его наследием может стать литература, и вообще говорит, что через литературу он может приобрести бессмертие, то есть он уйдет, а его произведения останутся в мире научно-фантастической китайской литературы. Также Чэнь Цуфань говорит о разнице между западной научной фантастикой и научной фантастикой китайской, точно так же, как и Лю Цисынь, о котором мы говорили в предыдущих выпусках. Он говорит, во-первых, что одна главная разница — это сюжетные линии. В западной научной фантастике они более прямолинейные, они более прямые, и за ними проще читателю следить. В китайской так получается, что они витьеватые, они такой, ну, условной сеткой, паутиной расползаются и только потом сходятся в одной точке. Поэтому аудитория может немного запутаться, и Чэнь этого не отрицает. Другой главной особенностью Чэнь выделяет отсутствие времени в китайской научной фантастике, и он говорит, что это очень сильно путает западных читателей при переводе. Что он имеет в виду? Дело в том, что в китайском языке нет времени, то есть нет. Если вы говорите по-китайски, вы не скажете «я иду», «я шел вчера» и «я буду идти завтра». Там для обозначения всего используется одно время, и как-то уже люди понимают, было событие до разговора или будет событие после. И, как говорит Чэнь, для англоговорящих и для всех людей, говорящих на тех языках, где есть настоящее, будущее, прошедшее время, это может быть невероятно сложно при переводе, потому что читатель просто не поймет, произошло событие до этого момента, которое описывается, или событие произошло после этого момента. И Чэнь считает это также одной большой разницей между западной и китайской научной фантастикой и одной большой сложностью именно при переводе. Он как переводчик про это может говорить с большой уверенностью. Также в связи с такой вот витиеватостью сюжета, сложностью сюжета, он рассказывает одну забавную историю. Как-то раз к нему, то ли на улице, то ли на конференции, подошел мужчина и сказал, что «моя 13-летняя дочь прочитала ваш роман, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже, и она осталась в восторге, ей очень понравилось, и она уговаривала долго нас прочитать его, чтобы мы могли с ней его обсудить». Тогда ее мама взялась прочитать этот роман и сказала дочке: «Дочь, эта книга очень сложная, нам нужно перечитать ее как минимум еще несколько раз, чтобы мы смогли с тобой обсуждать это произведение». То есть вот такая вот забавная история. Не с первого раза можно вникнуть в смысл научно-фантастического китайского романа, и Чэнь это понимает и признает, что да, его романы могут быть чуть-чуть сложноваты. Также другой важной особенностью китайской научной фантастики Чэнь называет как раз-таки сосредоточенность на человеческих эмоциях, о чем мы говорили уже чуть раньше. Дело в том, что автор признается и как бы подтверждает, что поскольку научная фантастика родилась на Западе, в Англии, то, естественно, в Китай она перекочевала уже готовой, то есть ее забрали с Запада, но при этом китайцы не хотят копировать это, они не хотят использовать те же клише, поэтому они пытаются постоянно придумывать что-то новое. И вместо классического конфликта технологии и человека, который проявляется в западной научной фантастике, они во-первых, наоборот, стараются приблизить человека и технику, сделать так, чтобы они существовали в мире и согласии. Это во-первых. А во-вторых, сделать больший акцент именно на человеческие чувства и на человеческие эмоции. Теперь, собственно, перейдем к произведениям Ченя Цуфаня. Он написал множество рассказов. Подробную библиографию можете посмотреть на сайте автора или в Википедии. Их действительно много, но про них очень мало чего известно. Можно сказать наверняка, что его многие рассказы пропитаны темой страха, потому что сам Чень рос во время китайских экономических реформ, в которые входил и запрет на имение, не знаю, глупо звучит, но пусть будет, на имение более одного ребенка в семье, и этот страх, естественно, вылился в рассказы и вылился в роман, о котором мы сейчас и поговорим. В 2013 году вышло первое полномасштабное произведение Ченя Цуфаня, которое называется «Мусорный прибой» или «Пустая волна» в старом переводе на русский. Он был переведен вот только-только в 2019 году, уже даже ближе под Новый год. И это, как мы уже отметили раньше, это роман. Вообще, откуда появилась идея романа? Ну, по названию понятно, что там будет что-то связанное с мусором, это вполне логично. Дело в том, что Чень в детстве рос неподалеку свалки. Это была свалка электроники. Туда скидывались все-все отходы, перерабатывались, и это считалось одним из самых загрязненных мест Китая и одной из самых больших свалок чуть ли не в мире электроники. И, естественно, из-за такой близости к этому страшному, опасному, жуткому месту Чень вдохновился этим и еще давно, еще до написания романа, посчитал, что это может стать хорошей темой. И потом это, естественно, вылилось в «Мусорный прибой». В чем же сюжет? Все довольно просто. Существует некоторый остров в будущем, куда все человечество свозит всякие разные отходы и электроники, и техники. В общем, весь утиль скидывает оно туда. И однажды туда совершенно случайно попадает американское биологическое оружие, и оно как бы там остается, теряется среди этого мусора. И однажды американское правительство в надежде вернуть это биологическое оружие посылает на этот остров человека для переговоров. Дело в том, что на острове тоже есть своя инфраструктура, то есть там живут люди. И вокруг этого крутится сюжет. На самом деле внутри романа очень много отсылок. Как говорит Чень в одном из интервью, одну из героинь зовут Ксяоми, если по-английски прямо писать. Не знаю, как это сделали в русском переводе, перевели это так же или чуть-чуть изменили, но в оригинале действительно Чень тогда говорил на английском, он называет эту героиню Ксяоми, то есть по названию крупной фирмы. Это женщина, девушка, была мусорщицей обычной, то есть она жила за счет собирания мусора этого, продажи мусора и так далее, сбыта мусора, те же цветные металлы, как сбывают сейчас, по сути дела это то же самое, но в будущем, в научно-фантастическом будущем. И потом она каким-то образом, не будем говорить каким, без спойлеров, чтобы стала буквально богиней для определенной группы людей, то есть сначала она стала их предводителем, а потом буквально богиней. И это еще раз показывает, что для Ченя именно важно близкое знакомство, скажем так, с персонажем, то есть автору важно показать эмоциональное становление персонажа, все эмоции персонажа, и, как он отмечает в одном из интервью, ему важно было показать, почему люди зачастую становятся жестокими, хотя до этого вовсе были и не жестокими, но это уже территория спойлеров, поэтому об этом мы промолчим. Также в одном из интервью, хотя скорее даже пресс-конференции, один из читателей, обращаясь к Ченю, замечает, что в отличие от романов Лю Цысыня, в которых в основу кладется все-таки именно научно-фантастическая идея плюс технология, и как бы все герои играют на раскрытие этой темы, в романах Ченя Цуфаня, как мы уже отметили многократно ранее, основа все-таки чувства. Он берет именно вот этими эмоциональными переживаниями героев. Но просто приводим вам слова действительно китайского читателя, который эти же слова адресовал самому автору. Вообще, Лю Цысынь назвал «Мусорный прибой» апофеозом научной фантастики Китая, апофеозом современной научной фантастики. Это не дословная цитата, примерная. Она вынесена на обложку русского издания «Мусорного прибоя», так что можно зайти и посмотреть точную цитату Лю Цысыня. Ну и на прощание традиционно я хочу прочитать вам отрывки из романа Ченя Цуфаня «Мусорный прибой». Они уже проторчали больше 2 часов в музее истории Кремниевого острова с его выкрученными на максимум кондиционерами, и, казалось, этому не будет конца. Экскурсовод безумолку тараторил на английском с сильным акцентом, переводя их из одного ярко освещенного зала в другой. Перемежая древние стихи цитатами из правительственных документов, демонстрируя восстановленные фотографии, инструменты и старинные артефакты, поддельные летописи и диорамы с пластиковыми манекенами, экскурсовод излагал более чем тысячелетнюю историю Кремниевого острова, первые упоминания о котором датировались 9 веком. Директор Линь одобрительно кивал. Его улыбка напоминала улыбку пластикового манекена, а рубашка в полоску была заправлена в брюки. В отличие от остальных чиновников, у него все еще была тонкая талия. То, чего ему не хватало в презентабельности, он с легкостью компенсировал деловитостью. Стоя рядом со Скоттом, в котором был 1,90 м росту, Линь Ею напоминал трость. Однако этот человек мог с легкостью заставить Скотта страдать, поскольку американец не имел возможности ничего сказать, будто немой, которого заставляют пить горькие лекарственные травы. «Говорит одно, думает другое», — подумал Скотт. Лишь теперь он окончательно понял то, что сказал ему директор Линь вчера вечером. Перед тем, как отправиться в Китай, американец купил книгу «Путеводитель по Китаю для чайников», в котором прочел сущий перл мудрости. «Китайцы очень редко говорят то, что думают». Скотт сделал тогда приписку. «Можно подумать, этим они от американцев отличаются». Ключевые персоны 3 главных кланов, заправляющих всеми делами на Кремниевом острове, видимо, приходить не собирались. Лучшее, на что мог надеяться Скотт, это на то, что ему устроят экскурсию по тщательно подготовленной образцово-показательной улице и заводу в стиле потемкинских деревень, потом покормят вкусным и изысканным димсумом, а обратно в Сан-Франциско он полетит с полным чемоданом сувениров. Но разве не поэтому Terra Green Recycling послали сюда не кого-нибудь, а именно Скотта Брендла? Угловатое лицо Скотта смягчилось улыбкой. От Ганы до Филиппин, если не считать того происшествия в Ахмедабаде, он никогда их не подводил. И Кремниевый остров не станет исключением.